Итак, добрый вечер. Добрый вечер. В данный момент звучат позывные программы модели для сборки. Самые зашифрованные, самые неанонсируемые программы. Программа, про которую знают все. И которая официально не дает никакой рекламы о себе. И в то же время собирает возле себя всех нас и вас. С одной стороны и с другой стороны. Ну что же, от нашей стороны здравствуйте, от вашей стороны, надеюсь, здравствуйте тоже. И вижу уже первые звонки на телефоне, первые поступления на пейджер. Что ж, сегодня четверг, уже полночь, 00 часов 13 минут. Что-то я не на очень удачной цифре остановился, но в принципе, если на это дело не обращать особого внимания, оно не трогает. С вами Инкогнито и Влад Коп, с вами программа «Модель для сборки». И наш сегодняшний подарок, который мы уже давно вам готовили, давно к вам приносили, давно до вас несли.
Добрый вечер, даже я бы сказал доброй ночи. Это Влад, и я сейчас получил только что сообщение на наш станционный пейджер. Спрашивают о первой композиции, но на самом деле об этой композиции мы уже много раз говорили. Я думаю, что Инкогнито, может быть, еще посвятит вас в то, как это называется и что это такое. Но, тем не менее, мы, наверное, уже начнем и не с описания пластинки, а с того, что приходят очень хорошие месседжи к нам на пейджер. Звонки поступают еще более замечательные и иногда веселые, иногда не очень. Но вот один звонок, кстати, который мы, в общем, не могли оставить без внимания. Дело в том, что человек сейчас находится на линии, и мы его вскоре выведем в эфир. И это, наверное, будет замечательным предисловием, как бы это ни звучало, даже, может быть, кощунственно, к тому, что мы сегодня будем читать. Дело в том, что все мы с вами общаемся с разными людьми и рано или поздно встречаем людей, которых мы хотели бы видеть с собой рядом, ну, скажем так, более или менее часто. А точнее, мы встречаем людей, которых бы хотели видеть даже своими половинами. Мужчины встречают женщин, женщины встречают мужчин. В это еще более завернутые случаи, но мы сейчас говорим о классических вариантах. Так вот, поскольку мы обещали вам сегодня Бориса Виана и его «Пену дней», мы сейчас с вами пообщаемся с одним человеком, позвонившим нам на эфир и попросившим, очень попросившим, ну, вывести его в прямой эфир. И он хочет кое-что нам всем поведать совсем ненадолго. Thank you.
то время как налаживается мост между программой модели для сборки и одним из особенных слушателей. Я хочу сказать, почему так долго «Пена дней» не выходила, и так долго она ждалась, и так долго она обещалась, как бы, и в конце концов, почему она вышла сегодня. Во-первых, это подарок от всего нашего состава программы, непосредственно мужского состава, меня и Влада, для наших дам в канун, ну, скажем, праздника, который считается Международным женским днем, но это неправда. Это просто, наверное, очень удобный весенний день, чтобы поздравить всех наших девушек. И мы воспринимаем это так. И поздравим, конечно же, всех наших девушек должным образом. И начнем буквально с сегодняшней ночи, когда будет читаться, играться рассказ, который непосредственно заключается как история про всех мужчин и всех женщин на самом высоком, самом красивом, самом тонком уровне. Здесь есть и фантастика, здесь есть и масса буквально земного, здесь есть масса психоделики. Одним словом, это шикарный и очень понятный труд про то, как мужчины должны относиться к женщинам, как они должны их любить и что для них делать. И, соответственно, как женщины должны им на это отвечать. И здесь очень много красок, которые мы должны дарить друг другу. С вами, я напоминаю, модель для сборки. С вами «Пена дней» Бориса Виана. С вами Влад Коп. Влад Коп, через секунду.
Мы все здесь. В общем, мы все здесь. К сожалению, связь с абонентом, который хотел выйти к нам в эфир, прервалась. Он успел оставить свой номер телефона, но сейчас я не могу по нему дозвониться, потому что там постоянно занято. Так что, Сергей, если вы нас сейчас слышите, положите, пожалуйста, трубочку, мы вам попробуем дозвониться в ближайшее время. Ну а пока я хочу сказать, что прошел наконец-то еще один день. Мы все с вами устали, наверное, за этот день, так или иначе. Но усталость бывает разной, приятной и не очень. И надеюсь, что вы сейчас находитесь в приятной усталости, в блаженной истоме, уже в кровати или в кресле, надев наушники, либо сев возле своих радиоприемников и слушаете модель для сборки. Вы присылаете очень милые сообщения на пейджер, и, диапазон их очень разный, от откровенного стебалова до очень лирических посланий. Это тоже очень приятно, потому что аудитория у нас, как выясняется, самая разнообразная. И, на все сообщения мы, конечно, ответить никак не сможем. Да и вообще, как вы знаете, программа у нас в основном посвящена музыке или литературе в слиянии. Поэтому мы, конечно, пытаемся общаться с вами, но извините, если это происходит не так часто, как хотелось бы вам. Да и нам тоже. Так, сейчас мы еще раз попробуем наладить связь. Все-таки человек нас просто очень просил об этом. Но если это не получится в ближайшие 5 минут, я надеюсь, он нас простит. И мы начнем все-таки начнем чтение «Пены дней» Бориса Виана. Итак, телефонная связь, к сожалению, дала сбой, но вкратце я пытаюсь обрисовать ситуацию. Человек, который нам позвонил, его зовут Сергей, и он рассказал о том, что... Ну, прежде всего, он представился. Это хоккеист, который играл за достаточно известный клуб наш, российский, прежде советский, и недавно вернулся на нашу родину многострадальную из-за границы. И, ну, видимо, человеку действительно трудно было перестроиться к реалиям нашим сегодняшним. И произошел такой вот срыв. И он расстался с женщиной, которую очень любит. Он просил передать ей самые теплые слова, хотел сам выйти в эфир и сказать ей что-то, но вот, к сожалению, это не получилось. Я надеюсь, что у них все будет хорошо. Ну а пока я попытаюсь именно тем, чем мы обычно занимаемся, слиянием музыки и литературы, ну, если они нас сейчас слушают, он и она, находясь совершенно в разных местах и, может быть, совершенно в разном настроении, все-таки через наш эфир попробовать каким-то образом соединиться. И если это получится, ну, я бы считал себя, наверное, самым счастливым человеком, но я не обольщаюсь. На самом-то деле, потому что все мы знаем, что человек предполагает, а располагает не всегда человек. Ну да ладно, приступим к пени дней. Борис Виан порадует нас сегодня. И будет радовать, кстати, еще ближайшие эфиры, поскольку произведение это достаточно объемное и в один эфир точно не войдет.
Не могу сказать, в свою очередь, ни одного, ну, как бы, ничего не сказать. Я очень рад, что сегодня начинается прочтение этого литературного труда. Ну, собственно, дальше, Влад, переходим.
Ну, я думаю, что сейчас мы даже не будем начинать вот именно сию минуту, поскольку у нас на очереди реклама, которую мы, наверное, все-таки отодвинем. Нет, мы начнем сейчас. Сейчас, сию минуту. «Пена дней». Борис Виан. Thank you. Колен заканчивал свой туалет. Выйдя из ванны, он завернулся в широкую махровую простыню, оставив обнаженными только ноги да торс. Он взял со стеклянной полочки пульверизатор и оросил летучим ароматным маслом свои светлые волосы. Янтарный гребень разделил его шелковистую шевелюру на тонкие оранжевые пряди, напоминающие борозды, которые вилкой прокладывает веселый пахарь на блюдце с абрикосовым конфитюром. Отложив гребень, Колен вооружился щипчиками для ногтей и косо постриг края своих матовых век, чтобы придать взгляду таинственность. Ему часто приходилось это делать, веки быстро отрастали. Колен включил лампочку увеличительного зеркала и придвинулся к нему, чтобы проверить состояние своего эпидермиса. У крыльев носа притаилось несколько угрей. Сильно укрупненные, они поразились своему уродству и тут же юркнули обратно под кожу. Колен с облегчением погасил лампочку. Он размотал простыню, стягивающую ему бедра, и кончиком ее принялся удалять последние капельки воды между пальцами ног. Его отражение в зеркале показалось ему на кого-то удивительно похоже. Ну, конечно же, на того блондина, который играет роль Слима в «Hollywood Canteen». Круглая голова, маленькие уши, прямой нос, золотистая кожа. Он так часто улыбался младенческой улыбкой, что на подбородке у него не могла не появиться ямочка. Он был довольно высокий, стройный, длинноногий и вообще очень милый. Имя Колен ему, пожалуй, подходило. С девчонками он говорил ласково, а с парнями весело. Почти всегда у него было хорошее настроение, а в остальное время он спал. Проткнув дно ванны, он выпустил из нее воду. Выложенный светло-желтой керамической плиткой пол в ванной комнате имел наклон, и вода стекала в желоб, который находился как раз над столом жильца, занимавшего квартиру этажом ниже. Недавно тот, не предупредив Колена, переставил у себя мебель. Теперь вода лилась на буфет. Колен сунул ноги в сандалии из кожи нетопыря и надел элегантный домашний костюм, вельветовые брюки бутылочного цвета и атласную фисташковую куртку. Махровую простыню он повесил на сушилку, а коврик для ног перекинул через борт ванны и посыпал крупной солью, чтобы извлечь из него воду. Коврик тут же оплевался, он весь покрылся гроздьями мыльных пузыриков. Выйдя из ванной комнаты, Колен двинулся на кухню, чтобы лично присмотреть за последними приготовлениями. Как всегда, по понедельникам у него обедал Шик, живший неподалеку. Правда, нынче была еще суббота, но Колену не терпелось увидеть Шика и угостить его теми блюдами, которые вдохновенно стряпал его новый повар Николя. 22-летний Шик был ровесником Колена и тоже холостяком, да к тому же разделял его литературные вкусы, но вот денег у него было куда меньше. Колен же обладал состоянием, достаточным для того, чтобы не работать на других и ни в чем себе не отказывать. А вот Шейку каждую неделю приходилось бегать к дяде в министерство, чтобы стрельнуть у него деньжат, потому что профессия инженера не позволяла ему жить на уровне своих рабочих, а командовать людьми, которые одеты лучше тебя и едят лучше, весьма затруднительно. Изо всех сил стараясь ему помочь, Колен под любым предлогом звал его обедать, однако болезненное самолюбие Шика заставляло Колена постоянно быть начеку. Он опасался, как бы чересчур частые приглашения не выдали его намерения. Застекленный с двух сторон коридор, ведущий на кухню, был очень светлый, и с каждой его стороны пылало по солнцу, потому что Колен очень любил свет. Куда ни глянешь, повсюду сияли начищенные до блеска латунные краны. Игра солнечных бликов на их сверкающей поверхности производила феерическое впечатление. Кухонные мыши часто плясали под звон разбивающихся о краны лучей и гонялись за крошечными солнечными зайчиками, которые без конца дробились и метались по полу, словно желтые ртутные шарики. Колен мимоходом погладил одну мышку. У нее были длинные черные усы, а серая шкурка на ее стройном тельце чудо как блестела. Повар кормил мышей превосходно, однако разъедаться не давал. Днем мыши вели себя тихо, как мыши, и играли только в коридоре. Колен толкнул эмалированную дверь кухни. Повар Николя не спускал глаз с приборной доски. Он сидел за пультом управления, также покрытым светло-желтой эмалью, в которую были вмонтированы циферблаты различных кухонных аппаратов, стоявших вдоль стены. Стрелка электроплиты, запрограммированной на жарение индейки, дрожала между «почти готово» и «готово». Птицу вот-вот надо было вынимать. Николя нажал на зеленый тумблер, приводивший в действие механический щуп, который легко вонзился в индейку, и в то же мгновение стрелка замерла на отметке «готово». Быстрым движением Николя вырубил энергопитание плиты и включил тарелку-подогреватель. «Будет вкусно?» – спросил Колен.
«Месье может не сомневаться», — заверил Николя. «Индейка откалибрована очень точно». «А что вы приготовили на закуску?» «Ах, на сей раз я не стал ничего изобретать и занялся чистым плагиатом у буфе». «Да у вас губа не дура», — заметил Колен. «Какой же пассаж его великого творения вы воспроизводите?» «Тот, что изложен на странице 638 его поваренной книги. Сейчас, месье, я вам его прочту». Колен присел на табурет, обитый пористым каучуком, покрытым сверху промасленным шелком в цвет кухонных стен, и Николя начал читать. «Запеките паштет, как для закуски. Разделайте крупного угря и нарежьте его ломтями толщиной в 3 сантиметра. Сложите куски рыбы в кастрюлю, залейте белым вином, добавьте соли, перца, тонко нарезанного лука, 2-3 веточки петрушки, немного тмина, лаврового листа и зубок чесноку. Правда, мне, увы, не удалось вырвать его так, как положено, потому что зубодерные щипцы у нас совсем разболтались». «Я велю купить новые», — сказал Колен. Николя продолжал. «Когда угорь сварится, выньте его из кастрюли и положите на противень. Процедите бульон сквозь шелковое сито, добавьте немного испанки и томите на медленном огне, пока соус не загустеет. Пропустите его сквозь волосяное сито, залейте им рыбу и кипятите минуты 2, не больше. Затем разложите куски угря на паштете, украсьте жареными шампиньонами, в середину воткните букет из малого карпа и залейте все это оставшимся соусом». «Хорошо», — одобрил Колен. «Надеюсь, Шик это оценит». «Я не имею удовольствия быть знакомым с месье Шиком», — заметил Николя. «Но если это блюдо ему не понравится, то в следующий раз я приготовлю что-нибудь другое. И таким образом мне постепенно удастся определить с большой степенью точности всю гамму его вкусовых пристрастий от «до» до «до». «Конечно», — сказал Колен. «Затем я вас покину, Николя. Пойду накрывать на стол». Он прошел по коридору в обратном направлении, пересек прихожую и оказался в столовой, служащей гостиной. Ее бежевато-розовые стены и голубой ковер не утомляли глаз, даже когда были широко раскрыты. Эта комната площадью примерно 4 метра на 5 выходила двумя продолговатыми окнами на бульвар Луи Армстронга. Зеркальные стекла раздвигались, благодаря чему весенние ароматы, если, разумеется, таковые имелись снаружи, могли проникнуть и внутрь помещения. Угол у противоположной стены занимал дубовый стол. По двум его сторонам стояли скамьи, а по двум другим – дубовые стулья с подушками из синего сафьяна на сиденьях. Вот и вся меблировка, не считая длинной низкой полки, оборудованной под дискотеку, проигрывателя высшего класса и еще одной полки, симметричной первой, где хранились рогатки, тарелки, стаканы и прочие предметы, без которых цивилизованные люди не садятся за стол. Колен выбрал голубую скатерть под цвет ковра. Посредине стола вместо вазы он поставил колбу с двумя заспиртованными куриными эмбрионами, в точности воспроизводившими пластику призрака из балета «Видение розы» в исполнении Нижинского, а вокруг разложил веточки мимозы необыкновенной. Знакомый ему садовник получал этот новый сорт от скрещения «мима» и «розы», которая вместе с невинностью потеряла и букву «Р». Потом достал с полки белые фарфоровые тарелки с золотыми прожилками по 2 каждому и по прибору из нержавеющей стали с ажурными ручками, в которые между двумя пластинками из плексигласа было вставлено чучело божьей коровки на счастье. 2 хрустальных бокала и 2 салфетки, сложенные наподобие тиар, завершали сервировку. На все эти приготовления ушло некоторое время. Едва они были закончены, как звонок сорвался с цепи и тем самым известил Колена о приходе Шика. Колен расправил складочку на скатерти и пошел открывать дверь. «Как поживаешь?» – спросил Шик. «А ты-то как?» – вместо ответа спросил Колен. «Раздевайся и пойдем посмотрим, что делает Николя». «Новый повар?» «Да», – ответил Колен. «Я выменял его у тети. Отдал ей моего старого повара и килограмм бельгийского кофе в придачу». «Ты им доволен?» – спросил Шик. «Похоже, дело он знает. Ученик буфе». «Человек из чемодана?» — в ужасе воскликнул Шик, и его черные усики трагически поникли. «Да нет, болван. Жюли Гуфе, знаменитого кулинара». «В этом я не силен. Знаешь, кроме Жона Поль Сартра, или как его там, я мало что читаю». Он пошел за Коленом по выложенному плитками коридору, погладил мышей и попутно зарядил свою зажигалку капелькой солнца. «Николя», — сказал Колен, входя на кухню, — «познакомьтесь, пожалуйста, мой друг Шик». «Добрый день, месье», — произнес Николя. «Добрый день, Николя», — ответил Шик. «Скажите, а у вас нет племянницы, которую зовут Ализа?»
«Есть, месье», — подтвердил Николя. «И, смею заметить, весьма красивая девушка».
«Между вами большое фамильное сходство», — сказал Шик. «Хотя по линии бюста некоторые различия имеются».
«Да, у меня с годами грудь стала шире», — уточнил Николя. «А у Ализы она развивалась, так сказать, перпендикулярно, если месье позволит мне называть вещи своими именами».
«Выходит, мы почти что в семейном кругу», — обрадовался Колен. «А вы мне не говорили, Николя, что у вас есть племянница?»
«Моя сестра сбилась с пути», — признался Николя. «Она изучала философию. В семье, которая гордится своими традициями, о таких вещах предпочитают молчать».
«Да», — сказал Колен, — «пожалуй, вы правы. Во всяком случае, я вас понимаю. Покажите-ка нам лучше ваш паштет с угрем».
«Сейчас небезопасно открывать духовку», — предупредил Николя. «Не то произойдет резкое обезвоживание блюда, в результате чего внутрь проникнет воздух меньшей влажности, чем тот, который ее заполняет».
«Я предпочитаю увидеть это блюдо, когда его подадут на стол», — сказал Шик. «Пусть это будет сюрпризом».
«Горячо одобряю вас, месье», — сказал Николя. «Осмелюсь ли попросить месье разрешить мне вернуться к своим делам?»
«Конечно, Николя, пожалуйста». И повар вновь взялся за прерванную работу, которая состояла в том, что он опрокидывал на тарелке формочки с заливным из морского языка, украшенного ломтиками трюфеля, как и положено для рыбной закуски. Колен и Шик вышли из кухни.
«Не выпьешь ли аперитив?» – спросил Колен.
«Мой пианоктейль уже настроен, можешь его опробовать».
«Как пианоктейль уже работает?» – спросил Шик.
«Да, и притом отлично». Трудно было его наладить, но результат превзошел все мои ожидания. Я сыграл Black and Ten Fantasy и получил совершенно поразительную смесь.
«Какой принцип ты положил в основу механизма?» – спросил Шип.
«Каждой клавиши соответствует либо какой-нибудь крепкий напиток, либо ликер, либо сироп. Правая педаль добавляет смесь взбитое яйцо, а левая – кусочек льда. Для получения сельдерской воды надо извлекать тремоло в высоком регистре. Дозы всех ингредиентов определяются длительностью звука. 1/64 соответствует 16-й части объема, взятого за единицу. Четверти – единица объема, а целые ноти – 4 единицы. Когда играешь медленную мелодию, включается особая система регистров, чтобы доза коктейля не увеличивалась, иначе порция получилась бы слишком большой, а только повышалась его крепость. Кроме того, можно в зависимости от продолжительности мелодии изменить величину объема, взятого за единицу, уменьшив его, например, в 100 раз, чтобы получить напиток, в котором с помощью особого модератора учтены все законы гармонии».
«Все это очень сложно», — сказал Шип.
«Механизмом управляет электронное устройство через реле. Не стану вдаваться в детали, ты же сам хорошо разбираешься в этих вещах. Притом, заметь, это еще и пианино, на котором прекрасно можно играть».
«Невероятно!» — воскликнул Шик.
«Осталась, правда, одна недоделка», — сказал Колен. «Вот никак не налажу правую педаль, которая регулирует сбивание яиц. Пришлось поставить дополнительное сцепление, потому что, когда играешь что-нибудь слишком hot, в коктейль попадают куски омлета, и их трудно глотать. Со временем я, конечно, это устраню, а пока придется быть повнимательнее. Да, забыл сказать, что сливки — это соль в контр-октаве».
«Сейчас сделаю себе коктейль на мотив Loveless Love. Это должно быть нечто невообразимое», — сказал Шик.
«Пианоктейль стоит пока в чулане, который я оборудовал под мастерскую», — сказал Колен. «Я не успел его привинтить. Не успел привинтить к нему деку. Пойдем. Для начала его запрограммирую на 2 коктейля грамм по 200.
Шик сел за пианококтейль. Едва замер последний звук, как с сухим треском откинулась середина передней панели и показалась шеренга стаканов. 2 из них были наполнены до краев аппетитной на вид жидкостью.
«Когда ты взял фальшивую ноту, я испугался», — сказал Колен. «Но, к счастью, она оказалась в той же тональности».
«Он учитывает и тональность?» — спросил Шик.
«Не всегда», — сказал Колен. «Это была бы чересчур сложная задача, но некоторая зависимость все же есть. Ну, пей и пошли к столу». Паштет с угрём просто изумителен, сказал Шик. Кто надоумил тебя заказать такое блюдо?
Идея принадлежит Николя, сказал Колен. У нас тут есть, вернее, был угорь, который каждый день появлялся в умывальнике, выползая из крана.
Забавно, сказал Шик, с чего бы это?
Он дотягивался до зубной пасты и пожирал ее, нажимая зубами на тюбик. Николя пользуется исключительно американской ананасной пастой, и угрю, видимо, она пришлась по вкусу.
«А как он его поймал?» – поинтересовался Шик.
А вместо тюбика с пастой он положил настоящий ананас. Когда угорь лакомился пастой, он ее легко заглатывал и беспрепятственно уползал назад. А тут вышло иначе. Чем энергичнее он втягивал голову в кран, тем глубже его зубы вонзались в ананас. «Николя...»
Колен осекся и замолчал.
«Что, Николя?» – спросил Шик.
«Не решаюсь сказать, боюсь отбить у тебя аппетит».
«Говори, я уже почти все съел».
Тогда Николя вошел в ванную и бритвой отсек ему голову. Потом открыл кран, и угорь оказался в умывальнике.
«И все?» – сказал Шик.
«Положи мне еще паштета. Надеюсь, в водопроводной трубе живет его многочисленное потомство».
Николя положил на умывальник тюбик с малиновой пастой, так что посмотрим. «Послушай, а кто это Ализа, о которой ты с ним говорил?»
«Я как раз о ней думал. Впервые я увидел ее на лекции Жансоля. Мы случайно оказались рядом, оба лежали ничком под кафедрой, там и познакомились».
«Какая она?» – спросил Колен.
«Я не мастер описывать», – ответил Шик.
«Она прелестна».
«А-а-а!»
Вошел Николя, неся блюдо с индейкой.
«Садитесь с нами, Николя», – сказал Колен. «Ведь в конце концов, как справедливо заметил Шик, вы почти член нашей семьи».
«Если месье не возражает, я сперва займусь мышами», — ответил Николя.
«Я скоро приду. Индейка нарезана, вот соус».
«Обрати на него внимание», — сказал Колен. «Это сметанный соус из манго и можжевельника. Им заполняют мешочки, сшитые из тонко отбитого телячьего филе. Ты на них нажимаешь, и соус течет струйками».
«Нет слов», — воскликнул Шик.
«Не можешь ли ты мне сказать хотя бы в самых общих чертах, как ты с ней познакомился?» — продолжал свое Колен.
«Право, не знаю. Я ее спросил, любит ли она Жан-Соля Партра. Она ответила, что собирает все, что он пишет. Тогда я ей сказал, я тоже. И всякий раз, когда я ей что-нибудь говорил, она отвечала, я тоже. И наоборот. В конце концов, только для того, чтобы поставить экзистенциальный опыт, я сказал, я вас люблю. А она в ответ воскликнула, о!
Опыт не удался, заметил Солен.
Да, согласился Шик. Но она все же не ушла. Тогда я сказал мне в эту сторону, а то она ответила, а мне нет, и добавила мне в ту.
Невероятно.
Тогда я сказал и мне тоже в ту, и стал ходить за ней по пятам повсюду, куда бы она ни шла.
И чем же это кончилось?
Ну, просто пришло время ложиться в постель.
Колен поперхнулся, и чтобы прийти в себя, ему пришлось выпить пол-литра бургундского.
Завтра мы с ней идем на каток. «Завтра воскресенье. Пойдешь с нами?»
«Мы решили идти утром, когда там не так много народа. Я, правда, немного стесняюсь, потому что катаюсь неважно. Зато мы успеем поговорить о Партре».
«Хорошо», — пообещал Колен.
«Я пойду с Николя.
Может, у него еще есть племянницы?»
Колен вышел из вагона метро и поднялся по лестнице. Однако он оказался не там, где рассчитывал, и чтобы сориентироваться, обошел площадь. С помощью желтого шелкового платка он определил направление ветра. Первый же порыв сдул с него цвет и унес на большое здание неправильной формы, которое сразу стало походить на каток Молитор. Миновав зимний бассейн, Колен вышел в каменную громаду с бокового входа. Створки стеклянных дверей с медными переплетами, хлопая, вели с ним двойную игру. Их пускали и отталкивали. Колен протянул абонемент, который подмигнул контролеру двумя уже пробитыми глазками. Контролер ответил понимающей улыбкой, что, однако, не помешало ему пробить третий глазок в оранжевой картонке, и она тут же ослепла. Колен без зазрения совести сунул ее обратно в свой бумаговый софьянник, то есть софьяновый бумажник, и свернул налево в устланный прорезиненной дорожкой коридор, где находились кабины для переодевания. На первом этаже свободных мест не было, поэтому он поднялся по бетонной лестнице на второй. Навстречу ему скакали верзилы, ведь все они были на вертикальных стальных полозьях, тщетно стараясь сохранить при этом естественность движений. Служитель в белом свитере открыл ему кабину и сунул в карман чаевые, но по всему было видно, что он лжец, что чая не пьет, и что для него это не невинные чаевые, а винные или даже коньячные. Он оставил клиента в этом застенке, небрежно начертив мелом его инициалы на специально для этого предназначенном черном прямоугольнике. Колен обратил внимание на то, что у служителя была голова не человека, а голубя, и удивился, что он представлен к катку, а не к бассейну. С катка подымался овальный скрип полозьев, и музыка, звучавшая из установленных вокруг динамиков, придавала ему весьма сложную структуру. Однако шум, который производили конькобежцы, еще не достиг того уровня громкости, который бывает в часы наплыва. Тогда его можно принять за топот полка, марширующего в слякоть по булыжной мостовой. Колен поискал глазами Ализу и Шика, но их на катке не было. Николя должен был прийти попозже, он еще возился на кухне, готовя обед. Развязывая шнурки, Колен обнаружил, что на его полуботинках уже нет подметок. Он достал из кармана пакетик пластыря, но его оказалось слишком мало. Тогда он положил полуботинки в лужицу под цементной скамейкой и полил их концентрированным удобрением, чтобы кожа снова отросла. Потом Колен надел шерстяные носки в широкую желто-беловую полоску и ботинки с коньками. Их полозья спереди раздваивались, чтобы легче было поворачивать. Он вышел из кабины и спустился на этаж ниже. Ноги его вихлялись, пока он брел по дорожкам из перфорированного каучука, которым были устланы бетонные полы коридоров. Но едва он отважился ступить на лед, как ему пришлось опрометью кинуться назад и подняться на две деревянные ступени. Не то его сбило бы с ног мчавшаяся во весь корм конькобежка. Блистательно выполнив ласточку, она пожинала лавры, а уборщик тем временем сметал разлетавшиеся во все стороны лавровые листья. И тут Колен вдруг увидел Шика и Ализу, выходивших на лед с другой стороны катка. Он сделал им знак, но они этого не заметили. Тогда он кинулся к ним на перерез потоку катающихся, которые двигались по кругу. Конькобежцы, понося его на чем свет стоит, тормозили и в результате, подшибая друг друга, валились на лед. Эта куча мала росла с каждой секундой за счет врезавшихся в нее несчастных созданий, отчаянно размахивавших руками и ногами, передергивающих плечами и извивавшихся всех тем телом, прежде чем рухнуть на тех, кто был уже повержен. Лед от солнца подтаял, и под этой растущей на глазах горой тел плескалась вода. Очень скоро там уже собралось 9 десятых катающихся, и каток таким образом оказался почти в полном распоряжении Шика с Ализой. Они подъехали к груди беспомощно копошившихся людей. Шик узнал Колена по его раздвоенным конькам и извлек его из самой гущи, вытащив за лодыжки. Они пожали друг другу руки. Шик представил ему Алису, и Колен пристроился слева от нее. Посторонившись, они пропустили уборщиков, которые, не надеясь найти в этом живом месиве что-либо, кроме не представляющих никакого интереса продуктов распада личности, вооружились скребками и двинулись к стоку нечистот, толкая перед собой всю кучу разом. При этом они пели гимн катка «Молитор», сочиненный еще в 1709 году в военном кутюрье. «Господа, соблаговолите, пожалуйста, очистить каток, чтобы дать нам возможность произвести уборку». Все это сопровождалось гудками клаксона, чтобы даже самые закаленные души содрогнулись от ужаса. Те, кто еще катался, аплодисментами приветствовали такую инициативу, и мусорный люк, поглотив все останки, захлопнулся. Шик, Ализа и Колен вознесли краткую молитву и заскользили по льду. Колен не спускал глаз с Ализы. По странной случайности, на ней был белый свитер и желтая юбка. Ботинки ее тоже были бело-желтыми, и каталась она на канатах. Дымчатый цвет ее шелковых чулок оттенялся белыми носками, которые она подвернула, чтобы прикрыть верхнюю часть низких ботинок, зашнурованных белыми шнурками, трижды обмотанными вокруг лодыжек. К этому надо добавить ярко-зеленую шелковую косынку и на редкость густую копну вьющихся белокурых волос, которые обрамляли ее лицо. Она смотрела на мир широко открытыми синими глазами, а занимаемая ее часть пространства во Вселенной была ограничена гладкой золотистой кожей. Руки и икры у нее были круглыми, талия тонкой, а бюст очерчен очень четко, словно на хорошей фотографии. Колен отвел взгляд, чтобы обрести равновесие. Ему это удалось, и, опустив глаза, он спросил Шика, как тот себя чувствует после паштета с угрем. «Не напоминай мне об этом», — сказал Шик. «Я всю ночь ловил рыбу в своей раковине, надеясь, что и мне удастся поймать угря. Но попадались только форели».
«Николя из них что-нибудь приготовит», — заверил его Колен. «У вас удивительно талантливый дядя», — сказал он, обращаясь уже к Ализе.
«Он гордость семьи», — ответила Ализа. «Моя мать все не может утешиться, что вышла замуж за какого-то там доктора математических наук, в то время как ее брат так преуспел в жизни».
«Ваш отец доктор математических наук?»
«Да, он профессор Коллеж де Франс и действительный член Академии наук или что-то в этом роде», — сказала Ализа.
«Стыдно. В 38 лет. Мог бы и постараться. К счастью, есть дядя Николя».
«Разве он не собирался прийти сюда сегодня?» — спросил Шутик. От светлых волос Ализы исходил изумительный аромат. Колен посторонился.
«Приглашение, у тебя превратное представление об объективной реальности. Тебе необходимо найти себе пару, чтобы нас было четверо. Иначе я не пущу Ализу к тебе, сам должен понимать».
«Нет», — запротестовал Колен, — «вы только послушайте». Но ответа он так и не услышал, потому что один непомерно высокий субъект, который вот уже 5 минут упражнялся в скоростном беге, согнувшись в 3 погибели и весь подавшись вперед, проскочил у него между ногами, и возникшая воздушная волна подбросила Колена на несколько метров вверх. Ему удалось ухватиться за балюстраду 2-го этажа, он подтянулся, но не вверх, а вниз, и, упав, очутился снова рядом с Шиком и Ализой.
«Все же надо было бы запретить кататься так быстро», — сказал Колен и перекрестился, потому что конькобежец, врезавшись в стену ресторана на противоположном конце катка, растекся по ней, словно медуза, которую швырнул жестокий ребенок. Уборщики снова взялись за дело, и один из них водрузил на месте несчастного случая ледяной крест. Пока крест не растаял, дежурный ставил пластинки духовной музыки. Потом все пошло своим чередом. Шик, Ализа и Колен продолжали кружить по льду.
«Вот и Николя!» — воскликнула Ализа.
«А вот и Исида!» — сказал Шик. Николя еще только проходил через контроль, а Исида уже вышла на лед. Первый поднялся в раздевалку, в то время как вторая подкатила к Шику, Колену и Ализе.
«Здравствуйте, Исида!» — сказал Колен. «Познакомьтесь с Ализой. Ализа — это Исида, а Шика вы знаете».
Тут все стали пожимать друг другу руки, и Шик воспользовался этим минутным замешательством, чтобы удрать с Ализой, а Колен и Исида, так и не прерывая рукопожатия, покатились вслед за ними.
«Я рада вас видеть», — сказала Исида.
Колен тоже был рад ее видеть. К 18 годам Исиде удалось обзавестись каштановыми волосами, белым свитером, желтой юбкой, ядовито-зеленой косынкой, желто-белыми ботинками и темными очками. Она была прелестна, но Колен хорошо знал ее родителей.
«На той неделе мы устраиваем прием», — сказала Исида. «По случаю дня рождения Дюпона».
«Дюпона? Кто это?»
«Мой пудель. Я пригласила всех своих друзей. Вы придете?» «4 часа».
«С большим удовольствием», — ответил Колен.
«И приведите своих приятелей».
«Шика и Ализу?»
«Да, они симпатичные. Значит, до воскресенья».
«Вы уже уходите?» — спросил Колен.
«Ага. Я никогда долго не катаюсь. Я и так здесь уже 10 часов. Пора и честь знать».
«Ведь сейчас только 11 утра», — воскликнул Колен.
«А я была в баре. Привет!»
Колен торопливо шел по напоенным светом улицам. Дул резкий сухой ветер, а под ногами хрустел затянувший лужи ледок толщиной с ноготок. Прохожие прятали подбородки кто во что гораст, в воротники, в шарфы, в муфты. Один даже сунул свой подбородок в птичью клетку, да так, что дверца на пружинке упиралась ему в лоб. «Завтра я пойду к трюизмам», — думал Колен. Это были родители Исиды. «А сегодня вечером я ужинаю с Шитом. Надо скорее идти домой, чтобы подготовиться к завтрашнему дню». Он широко шагнул, стараясь не наступить на белую полосу зебры перехода. Она показалась ему опасной. «Если я сумею сделать 20 шагов, ни разу не наступив на белое», — подумал Колен, «то завтра у меня на носу не вскочит прыщ». «Ах, все это глупости, идиотизм какой-то», — сказал он себе в девятый раз, наступая на белую полосу. «Прыща у меня все равно не будет». Он наклонился, чтобы сорвать голубовато-розовую орхидею, которую мороз выгнал из земли. Она пахла, как волосы Ализы. «Завтра я увижу Ализу». Эту мысль следовало гнать прочь. Ализа по праву принадлежала Шику. «Завтра я там, наверное, найду себе какую-нибудь девушку». Но мысли его снова возвращались к Ализе. Неужто они в самом деле говорят о Жан-Соле Партри, когда остаются одни? Может быть, думать о том, чем они занимаются, когда остаются одни, ему тоже не стоило. Сколько статей написал Жан-Соль Партер за последний год? Так или иначе, он не успеет сосчитать их, прежде чем дойдет до своего дома. Интересно, чем Николя будет нас сегодня кормить? Если поразмыслить, то в сходстве Ализы и Николя нет ничего удивительного, поскольку они родственники. Но так он, как бы невзначай, снова вернулся к запрещенной теме. Да, все же интересно, чем Николя будет нас сегодня кормить? Я решительно не знаю, чем Николя, который похож на Ализу, будет нас сегодня кормить. Николя на 11 лет старше Ализы, выходит ему 29 лет. У него большой кулинарный талант, он нам приготовит фрикандо из телятины. Колен подходил к своему дому. Витрины цветочных магазинов никогда не закрывают железными шторами, никому и в голову не приходит красть цветы. Оно и понятно. Колен снова сорвал орхидею, на этот раз оранжево-серую, и ее нежные, отливающие перламутром лепестки поникли. Она цвета моей мышки с черными усами. Вот я и дома. Колен поднялся по каменной лестнице, покрытой ковровой дорожкой. Он всунул в замок серебристо-зеркальной двери золотой ключ. «Эй, мои верные слуги, ко мне! Я вернулся!» Он швырнул плащ на стул и направился к Николя. «Николя, вы готовите на ужин фрикандо?» «Вот те раз, месье ведь меня не предупредил, у меня другие затеи». «Какого дьявольского черта вы всегда и беспрестанно обращаетесь ко мне в третьем лице?» «А коли месье угодно выслушать мои объяснения, то извольте. Я полагаю, что фамильярность допустима исключительно между людьми, которые вместе пасли свиней, а это, как вам известно, не наш случай». «Вы высокомерны, Николя», — сказал Колен. «Я горжусь своим положением в обществе, месье, и вы, надеюсь, не поставите мне это в упрек». «Безусловно», — сказал Колен, «но мне было бы приятнее, если бы вы держались со мной попроще». «Я исполнен к месье искренней, хоть и затаенной привязанности». «Польщен и счастлив, Николя, и поверьте, отвечаю вам тем же. Итак, чем вы попотчуете нас сегодня вечером?» «Я намерен, снова следуя традициям гуфе, создать на сей раз фаршированного колбасуся с Антильских островов под соусом из портвейного муската». «А как его готовят?» – заинтересовался Колен. «Рецепт таков. Возьмите живого колбасуся и сдерите с него 7 шкур, невзирая на его крики. Все 7 шкур аккуратно припрячьте. Затем возьмите лапки омара, нарежьте их, потушите в струе из бронзбойта в подогретом масле и нашпигуйте ими тушку колбасуся. Сложите все это на лед в жаровне и быстро поставьте на медленный огонь, предварительно обложив колбасуся матом и припущенным рисом, нарезанным ломтиками. Как только колбасусь зашипит, снимите жаровню с огня и утопите его в портвейне высшего качества. Тщательно перемешайте все платиновым шпателем, смажьте форму жиром, чтобы не заржавело, и уберите в кухонный шкаф. Перед тем, как подать блюдо на стол, сделайте соус из гидрата окиси лития, разведенного в стакане свежего молока. В виде гарнира подавайте нарезанный ломтиками рис и бегите прочь.
«Нет слов!» — воскликнул Колен. «Гуфе поистину великий человек. Скажите, Николя, у меня завтра не вскочит на носу прыщ?»
Николя внимательно изучил хобот Колена и пришел к отрицательному выводу.
«Да, пока не забыл. Вы танцуете с косиглаз?»
«Увы, я все еще танцую вывих или стилем озноб, который с полгода назад вошел в моду в НИИ. С косиглазью я не силен, знаю только несколько па».
«Как вы думаете?» – спросил Колен. «Можно за один урок овладеть его техникой?»
«Полагаю, что да», – ответил Николя.
«В общем-то, это несложно. Важно только не упасть и в бескусицу не впасть. Например, не танцевать с косиглаз на ритмы буги-вуги».
«Тогда упадешь?»
«Нет, в бескусицу впадешь».
Николя положил на стол грейпфрукт, который он чистил во время разговора, и ополоснул руки под краном.
«Вы очень заняты?» – спросил Колен.
«Да нет, месье, кухонная аппаратура уже запущена».
«В таком случае я был бы очень вам обязан, если бы показали мне па с косиглаза, который вы знаете», – сказал Колен.
«Пойдемте в гостиную, я поставлю пластинку».
«Я посоветовал бы месье выбрать что-нибудь в том темпе, который создает особую атмосферу. Ну, что-нибудь типа Хлои в аранжировке Дюка Эллингтона или концерт для Джонни Ходжеса», – сказал Николя. «То, что за океаном обозначают словами «мури» или «салджи тюн».
Принцип стиля с косиглаз, что, впрочем, месье, наверное, и сам знает, состоит в интерференции двух динамических систем, вибрации которых строго синхронизированы.
«Я и не предполагал», – удивился Колен, – «что тут приложимы термины современной физики».
«В данном случае партнеры находятся на весьма близком расстоянии друг от друга и вибрируют всем телом в ритме музыки».
«В самом деле?» – с некоторым беспокойством переспросил Колен.
«Таким образом возникает система статических волн, имеющих, как известно из акустики, равномерные колебания, что немало содействует возникновению особой атмосферы в танцевальном зале».
«Несомненно», – прошептал Колен.
«Наиболее искусным танцорам, – продолжал Николя, – удается создать и дополнительные очаги неких специфических волн, которые приводят в согласные покачивания отдельные части тела. Впрочем, не будем уточнять, какие именно. Я лучше продемонстрирую месье, как танцует с косиглаз».
Колен, по совету Николя, достал Хлою, положил пластинку на диск проигрывателя, потом осторожно опустил иглу на ее первую бороздку и стал глядеть, как вибрирует Николя.
«У месье уже почти получается», – сказал Николя. «Еще одно небольшое усилие и порядок».
«Но почему?» – спросил Колен, обливаясь потом. «Это танцует под такую медленную музыку, ведь так гораздо труднее».
«Сейчас объясню», – ответил Николя. «По правилам партнер и партнерша находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Когда танцуешь под медленную музыку, то колыхание тела можно распределить таким образом, что неподвижной остается только зона вокруг пупка, а голова и ноги свободно вибрируют. В принципе, к этому и надо стремиться. Однако, как ни прискорбно, получается, что некоторые нескромные люди танцуют с косиглаз на негритянский манер в быстром темпе».
«Ну и что?» – спросил Колен.
«А то, что вибрировать при этом начинают не только голова и ноги, но и чресла партнеров, поскольку неподвижные точки перемещаются из зоны пупка к коленям и грудинным костям».
Колен залился краской.
«Все понятно», – сказал он.
«Если же танцевать в ритме буги-вуги, то получается тем неприличнее, чем прилипчивый мотив».
Колен впал в задумчивость. «Кто вас научил танцевать с косиглаз?» – спросил он Николя. «Моя племянница. А теоретические основы этого танца я почерпнул из разговора с зятем. Он ведь действительно член Академии наук, как месье уж знает. Поэтому ему не стоило большого труда осмыслить этот стиль. Он говорил мне, что сам разрабатывал его практически 19 лет назад».
«Вашей племяннице 18?» – спросил Колен.
«И 3 месяца», – уточнил Николя. «Если я, месье, больше не нужен, то разрешите мне вернуться на кухню, чтобы наблюдать за аппаратурой».
«Идите, Николя, и спасибо», – сказал Колен и снял пластинку, которая уже остановилась.
Я надену бежевый костюм и голубую рубашку, и красный галстук с бежевым узором, и простроченные замшевые полуботинки, и красные носки в бежевую клетку. А до этого я тщательно умоюсь и побреюсь, и внимательно огляжу себя в зеркале. Сейчас пойду на кухню и попрошу Николя... Николя, может быть, мы сейчас немного потанцуем?
Бог ты мой, если месье настаивает, то я, конечно, готов, но если нет, то я предпочел бы, честно говоря, заняться совершенно неотложными делами.
Не будет ли нескромно с моей стороны полюбопытствовать, какими именно? Я возглавляю философский кружок домашней прислуги нашего квартала, где проводятся чтения на тему «Сервилизм – это гуманизм», и поэтому мне не пристало пропускать наши знания.
Могу ли я поинтересоваться, Николя, чему именно будет посвящено сегодняшнее занятие?
Сегодня речь пойдет о завербованности. Будут установлены соответствия между понятием завербованности у Жан-Соля Партера, вербовкой наемников в колониальные войска и наймом прислуги в частные дома.
«О, это очень заинтересовало бы Шика», — воскликнул Колен.
«К великому сожалению, занятия нашего кружка закрытые. Их посещает только прислуга. Следовательно, месье Шик не может на них присутствовать, поскольку он ей не является».
«А почему, Николя, вы все время употребляете «прислуга» в единственном числе?»
«Месье и сам понимает, что употреблять «прислуг» во множественном числе было бы распущенностью».
«Вы правы, Николя. Как вы думаете, я встречу сегодня родственную душу?»
«Мне хотелось бы встретить родственную душу вроде вашей племянницы».
«Месье, не следует думать о моей племяннице, ибо, как явствует из последних событий, месье Шик первым застолбил ее».
«Но Николя, — сказал Колен, — мне так хочется влюбиться».
Из носика чайника вырвалось облачко легкого пара, и Николя пошел открывать входную дверь. Консьерж принес два письма.
«Почта?» — спросил Колен.
«Извините, месье, но это мне», — сказал Николя.
«Месье ожидает известий».
«Я хотел бы, чтобы мне написала какая-нибудь девушка. Я бы ее очень любил».
«Однако уже полдень», — заметил Николя. «Не желает ли месье позавтракать? Могу предложить рубленые бычьи хвосты, чашку пунша с ароматическими травами и гренки с анчоусным маслом».
«Как вы думаете, Николя, почему Шик отказывается прийти ко мне ужинать с вашей племянницей, если я не приглашу другой девушки?»
«Пусть месье меня извинит, но я поступил бы точно так же. Месье ведь вполне хорош собой».
«Николя», — сказал Колин, — «если я сегодня же вечером не влюблюсь, и притом по-настоящему, я начну коллекционировать сочинения герцогини де Будуар, чтобы подшутить над моим другом Шиком».
«Я хотел бы влюбиться», — сказал Колен.
«Ты хотел бы влюбиться. Он хотел бы влюбиться. Мы, вы хотим, хотели бы. Не так же хотели бы влюбиться».
Он завязывал галстук перед зеркалом в ванной комнате. «Осталось только надеть пиджак и пальто и кашне и натянуть перчатку сначала на правую руку, потом на левую. Шляпы я не надену, чтобы не испортить прическу».
«Ты что тут делаешь?»
Это он обратился к серой мышке с черными усами, которая забралась явно не туда, куда надо, в стакан для зубной щетки и с самым независимым видом оперлась лапками о его край.
«Предположим, — сказал он мышке, присев на край ванны, четырехугольника из желтого фаянса, — чтобы быть к ней поближе, что я повстречаю у труизмов моего старого друга Шоз...»
Мышка кивнула.
«Предположим, а почему бы нет? Что он придет туда с кузиной?» На ней будет белый свитер, желтая юбка, и звать ее будут Анзимой.
Мышка скрестила лапки, явно выразив удивление.
«Да», — согласился Колен, — «это некрасивое имя. Но вот ты мышь, и у тебя усы. Что тут поделаешь?»
Он встал.
«Уже 3 часа. Я из-за тебя опаздываю, а вот Шик... Шик придет туда наверняка очень рано».
Он облизал палец и поднял его над головой, но тут же опустил. Палец обдало жаром, как в духовке.
«В воздухе носится любовь», — произнес Колен. «Ох, какой накал! Я встал, ты встаешь, он встает, мы, вы, они встаем, встаете, встают. Тебе не надоело жить в стакане? Помочь?»
Но мышка доказала, что не нуждается в помощи. Она самостоятельно выбралась на волю и отгрызла кусочек мыла, похожий на леденец.
«Какая ж ты лакомка», — сказал Колен. «Только смотри, не испачкай все мылом».
Он прошел к себе в комнату и надел пиджак.
«Николя, видимо, ушел. Вот кто, наверное, знаком с удивительными девушками. Говорят, атеильские девочки, они, как известно, мастерицы на все руки, охотно поступают в прислуги к философам». Он притворил за собой дверь.
В левом рукаве подпоролась подкладка. И, как назло, у меня больше нет изоляционной ленты. Что ж, приколочу гвоздиком?
Входная дверь захлопнулась за ним со звуком, напоминающим шлепок по голой заднице. Он вздрогнул. «Надо думать о другом. Хотя бы о том, что я могу сломать себе шею, сбегая с лестницы». Ворс светло-лиловой ковровой дорожки был вытерт только на каждой третьей ступеньке. Колен в самом деле всегда перепрыгивал через 2 ступени. Вдруг он зацепил ногой медный прут, прижимавший дорожку, и чтобы удержать равновесие, схватился за перила. «И по делам, мне нечего думать о всяких глупостях. Я глуп, ты глуп, он глуп».
У него заболела спина.
Только внизу он понял, в чем дело, и вытащил из-за ворота злополучный медный прут. Дверь подъезда захлопнулась за ним, издав звук поцелуя в голое плечо. «Интересно, что я увижу на этой улице?» Прежде всего он увидел 2 землекопов, которые играли в классики. Брюхо того, что был потолще, сотрясалось не в такт его прыжкам. Битка им служила распятие, но без креста, одна лишь фигурка, выкрашенная в красный цвет. Колен прошел мимо. Слева и справа возвышались красивые здания из саманного кирпича. В одном из окон появилась женская головка, над ней, словно нож гильотины, нависла открытая фрамуга. Колен послал красотке воздушный поцелуй, а она вытряхнула ему на голову серебристо-черный шерстяной коврик, которого терпеть не мог ее муж. Магазины оживляли до жути унылые фасады больших домов. Внимание Колена привлекла витрина. Все для факиров. Он отметил, что за эту неделю резко подскочили цены на спальные гвозди и стеклянный салат. Потом ему повстречалась собака и еще 2 человека. Холод приковывал людей к домам. А те, кому удавалось вырваться из его оков, оставляли на стенах примерзшие клочья одежды и умирали от ангины. На перекрестке полицейский сунул голову под пелерину и стал похож на большой черный зонтик. А официанты из ближайшего кафе водили вокруг него хоровод, чтобы согреться. Влюбленные целовались в подворотне.
«Я не хочу их видеть. Я не... видеть их не хочу. Они меня мучают».
Колин пересек улицу. Влюбленные целовались в подворотне. Он закрыл глаза и побежал. Но он их тут же вновь открыл, потому что под веками у него роились при лестнице, и он неизбежно сбился бы с пути. И сразу увидел перед собой одну из них. Она шла в ту же сторону, что и он. Колен глядел на ее белые ноги, она была в мягких сапожках из белой овчины, на ее поношенную шубку из дубленой бандитской кожи и на шапочку, из-под которой выбивались рыжие пряди. В шубе она была широкоплечья, а полы разлетались в стороны, они так и плясали вокруг нее.
«Сейчас я ее обгоню. Я хочу увидеть ее лицо».
Он ее обогнал и заплакал. Ей было не меньше 59 лет. Он присел на край тротуара и разрыдался пуще прежнего. Ему стало легче, а слезы замерзали, с чуть слышным потрескиванием падали и разбивались о гладкий гранит тротуара. Минут через 5 он обнаружил, что находится как раз перед домом Исиды Трюизм.
Две девушки, обогнав его, вошли в парадные. Сердце Колена раздулось до невероятных размеров, потом взмыло вверх, оторвало его от земли, и он влетел вслед за ними.
Уже в вестибюле до него донесся смутный гул приема, который давали родители Исиды. Лестница делала 3 спиральных витка, и звуки в этом колодце усиливались, как в цилиндрическом резонаторе вибрафона. Колен поднимался вслед за девицами, чуть ли не цепляя носом их высокие каблуки. Укрепленные нейлоновые пятки, туфельки из тонкой кожи, точеные щиколотки, потом чуть съежившиеся швы на чулках, будто длинные-предлинные гусеницы и мерцающие ямочки в подколенных впадинах. Он задержался и отстал от них еще на 2 ступеньки. Затем снова начал подниматься, затем он видел верхнюю часть чулок, что слева. Двойной слой шелковой сеточки, вздернутой зажимами подвязок, и в полумраке юбки матовую белизну бедер. Юбка другой девицы, вся в бантовых складках, не давала ему возможности насладиться тем же зрелищем, но зато ее обтянутые бобровые шубы и бедра двигались куда энергичнее, чем у первой. Между ними то и дело западала интригующая бороздка. Скромность заставила Колена опустить глаза, он уже не отрывал взгляда от ее ног и вдруг увидел, как они остановились на третьем этаже. Колен вошел в переднюю Труизмов вслед за девицами, которым горничная открыла дверь. «Здравствуйте, Колен», — сказала Исида. «Как вы поживаете?» Он привлек ее к себе и поцеловал в висок. Ее волосы чудесно пахли. «Да ведь сегодня не мой день рождения», — запротестовала Исида, — «а Дюпона». «Где же Дюпон? Я должен его поздравить». «Это просто ужасно», — воскликнула Исида. «Сегодня утром его отвели к парикмахеру. Хотелось, чтобы он был очень красивый. Его постригли, помыли и все прочее. Но часа в 2 примчалось их 3 его друзей с отвратительными старыми костями в зубах и увели его. Представляю, в каком виде он вернется». «В конце концов, это его день рождения», — заметил Колен. Сквозь проем распахнутой настежь двойной двери он увидел девушек и молодых людей. Человек 12 танцевали, но большая часть гостей, разбившись на однополые пары, стояли, заложив руки за спину, и обменивались, без сомнения, весьма сомнительными замечаниями. «Пойдемте», — сказала Исида. «Я покажу, где оставить пальто». Он последовал за ней, столкнувшись в коридоре с 2 девицами, которые под щелканье сумок и пудрениц шли из комнаты Исиды, превращенной в гардеробную для дам. Там с потолка свисали огромные железные крючья, взятые на прокат в мясной лавке. Чтобы завершить убранство комнаты, Исида одолжила еще у мясника 2 хорошо освежеванных бараньи головы, которые приветственно скалили зубы с крайних крюков. Из кабинета отца Исиды, где устроили мужской гардероб, попросту вынесли всю мебель. Гости швыряли одежду прямо на пол, вот и все. Колен поступил точно так же, не задержал свое зеркало. «Пошли, пошли, скорее!» – торопила Исида. «Я познакомлю вас с очаровательными девочками». Он взял ее за кисти рук и притянул к себе. «На вас прелестное платье», — сказал он ей. Это было простое шерстяное платье фисташкового цвета с позолоченными керамическими пуговицами и низкой кокеткой на спине, выкованной в виде решетки из тонких железных прутьев. «Вам нравится?» — спросила Исида. «Прелестно!» — воскликнул Колен. «А если я просуну руку сквозь прутья, меня никто не укусит?» «Не слишком на это надеетесь», — сказала Исида. Она высвободилась из объятий Колена и, схватив его за локоть, потащила к эпицентру потоотделения. По пути они налетели на 2 вновь прибывших гостей остроконечного пола, заскользили по паркету, сворачивая в коридор, и, прибежав через столовую, присоединились, наконец, ко всем остальным. «Кстати», — сказал Колен, — «Ализа и Шик уже пришли?» «Да», — ответила Исида. «А теперь разрешите вам представить...» Представляемые девушки в среднем представляли известный интерес. Но среди них одна, одетая в шерстяное платье фисташкового цвета с большими позолоченными керамическими пуговицами и необычной кокеткой на спине. «Вот кому меня надо представить», — сказал Колен и придвинулся к Исиде. Чтобы он успокоился, Исиде пришлось его потрясти. «Ну, будьте умницей, хорошо?» Но он уже выглядывал себе другую и тянул за руку Исиду. «Это Колен», — сказала Исида. «Колен, познакомьтесь с Хлоей». Колен проглотил слюну. Он ощутил во рту горьковатую сладость, как от подгоревшего пончика. «Здравствуйте», — сказала Хлоя. «Вы в аранжировке Дюка Эллингтона?» — спросил Колен. И убежал, потому что был убежден, что сморозил дикую глупость. Шик поймал его за полу пиджака. «Куда это несешься? Уже уходишь? Лучше погляди-ка». И
И он вытащил из кармана книжечку, переплетенную в красный сафьян.
«Это рукопись очерка теории полюции Партра».
«Ты ее все-таки нашел?» – спросил Колен. Тут он вспомнил, что решил смыться, и опрометью кинулся к выходу. Но Ализа преградила ему путь.
«Как? Вы уходите, ни разу не потанцевав со мной?» – спросила она.
«Извините», – сказал Колен, – «но я повел себя как последний идиот, и мне неловко здесь оставаться».
«И все же, когда на вас так смотрят, нельзя отказываться».
«Ализа», – простонал Колен, обняв ее и потершись щекой об ее волосы.
«Что, старик?»
«Черт возьми, черт, вы видите вот ту девушку?»
«Хлою?»
«Вы ее знаете?» – воскликнул Колен. «Я сказал ей глупость, вот поэтому и хотел удрать». Он утаил, что в грудной клетке у него громыхнуло так, что как будто играл немецкий военный оркестр, в котором барабан заглушал все инструменты.
«Правда она красивая?» – спросила Ализа.
У Хлои были алые губы, темно-каштановые волосы, счастливый вид, и платье было здесь совершенно ни при чем. «Я никогда не решусь», – сказал Колен. И тут же он бросил Ализу и пригласил танцевать Хлою. Она посмотрела на него, засмеялась и положила правую руку ему на плечо. Он чувствовал прохладное прикосновение ее пальцев на своей шее. Он уменьшил расстояние между их телами, несколько напружинив правый бицепс, что было результатом приказа, посланного головным мозгом по двум точно выбранным нервам. Хлоя снова на него посмотрела. У нее были синие глаза. Она тряхнула головой, чтобы откинуть назад свои вьющиеся блестящие волосы, и с решительным видом прижалась виском к щеке Колена. Кругом воцарилась гробовая тишина, и он почувствовал, что отныне весь остальной мир не стоит для него и выеденного яйца. Но тут, как и следовало ожидать, пластинка остановилась. Только тогда Колен вернулся к действительности и заметил, что сквозь просвет в потолке на них смотрели жильцы верхней квартиры, что плинтус был прикрыт радужной завесой водяных брызг, что из пробитых в стенах отверстий вырывались пестрые клубы газа, и что его подруга Исида стоит рядом и протягивает ему китайский поднос. Правда, без китайских церемоний, но зато с кефурами.
«Спасибо, Исида», — сказала Хлоя, тряхнув локонами.
«Спасибо, Исида», — сказал Колен и взял крохотный Наполеон в сером походном сюртуке. «Вы зря отказались, они очень вкусные», — сказал он Хлое, но тут же закашлялся, потому что себе на беду подавился иголкой ежа, спрятанной в пирожном. Хлоя засмеялась, обнаружив прекрасные зубы. «Что случилось?» Не в силах справиться с кашлем, он был вынужден опустить ее руки и отойти в сторонку, но в конце концов кашель прошел. Хлоя вернулась с двумя бокалами.
«Выпейте», — сказала она, — «вам будет лучше».
«Спасибо», — сказал Колен. «Это что, шампанское?»
«Смесь».
Он выпил залпом и поперхнулся. Хлоя умирала со смеху. К ним подошли Шик и Ализа.
«Что это с ним?» – спросила Ализа.
«Он не умеет пить», – сказала Хлоя. Ализа тихонько стукнула его по спине, и раздался гулкий звук, словно ударили в гонг с острова Бали. Все тут же перестали танцевать, решив, что пора садиться за стол.
«Ну вот и хорошо», – сказал Шик. «Никто не будет нам мешать. Сейчас найдем хорошую пластинку».
Он подмигнул Колену.
«Давайте танцевать с Косиглаз», — предложила Ализа.
Шик рылся в кипе пластинок, лежащей возле проигрывателя.
«Потанцуй со мной, Шик», — сказала Ализа.
«Вот под эту пластинку», — сказал Шик. Оказалось, это буги-вуги. Хлоя ждала, чтобы Колен ее тоже пригласил.
«Надеюсь, вы не станете танцевать с Косиглаз под эту музыку», — в ужасе воскликнул Колен.
«Почему?» — спросил Шик.
«Не смотрите на них, пожалуйста», — сказал он Хлое.
Он слегка нагнул голову и губами коснулся ее шеи чуть ниже уха. Она вздрогнула, но не отстранилась. Колен тоже не отнял своих губ. А тем временем Ализа и Шик великолепно демонстрировали, как танцует с Косиглаз в негритянском стиле. Пластинка очень быстро кончилась. Ализа высвободилась из объятий Шика и стала искать другую. Шик плюхнулся на диван, возле которого стояли Колен и Хлоя. Вдруг он схватил ее за щиколотки, и от неожиданности они повалились на диван рядом с ним.
«Ну, птенчики, порядок?»
Колен сел, а Хлоя удобно примостилась возле него.
«Милая девочка, верно?» – сказал Шик.
Хлоя улыбнулась. Колен ничего не сказал, но обнял Хлою за шею и стал небрежно играть верхней пуговицей ее платья, которое застегивалось спереди. Подошла Ализа.
«Подвинься, Шик, я хочу сесть между тобой и Коленом».
Она хорошо выбрала пластинку. Это была Хлоя в аранжировке Дюка Эллингтона. Колен покусывал волосы Хлои у уха. Он пробормотал: «Это в точности вы». Но прежде чем Хлоя успела ему ответить, все остальные гости вернулись танцевать, сообразив, наконец, что еще не время садиться за стол. «О, как жаль», — сказала Хлоя.
«Удастся с ней снова встретиться?» – спросил Шик. Они сидели за столом и наслаждались последней творческой удачей Николя, который из обыкновенной тыквы сотворил настоящую тыкву под ореховым соусом.
«Не знаю», – ответил Колен. «Просто не знаю, что мне делать. Понимаешь, это очень хорошо воспитанная девушка. В тот раз у Исиды она выпила много шампанского. Ей это было к лицу», – сказал Шик. «Она очень красивая. И не гляди на меня так. Подумай только, я нашел сегодня издание «Проблема выбора при тошноте». Не на ажурной, а на плотной туалетной бумаге».
«Откуда у тебя такие деньги?» – спросил Колен.
Шик помрачнел. «Да, это стоит безумно дорого, но я не могу без этого обойтись», – сказал он. «Партер мне просто необходим. Я коллекционер. Я должен иметь все, что он написал».
«Да он только и делает, что пишет», – сказал Колен. «5 статей в неделю, не меньше».
«Я знаю», – сказал Шик. Колен подложил ему немного тыквы.
«Скажи-ка лучше, как бы мне снова увидеться с Хлоей?»
Шик посмотрел на него и улыбнулся. «Верно, я тебе только голову морочу своими историями с Жан-Солем Партером», — сказал он. «Мне хотелось бы помочь. Что я должен сделать?»
«Знаешь, это какой-то бред», — сказал Колен. «Я в отчаянии и в то же время немыслимо счастлив. Здорово, когда так дико чего-то хочется». «Мне хочется», — продолжил он, помолчав, — «лежать на выгоревшей траве. Ну, знаешь, как солнце припекает, и земля совсем пересохла, а трава желтая, как солома, и ломкая-ломкая, а в ней полно...